Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, в эфире наша совместная программа с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди», директор музея Ксения Толоконникова.
Здравствуйте.
Я Алексей Пичугин, ваш ведущий. И сегодня у нас в гостях клирик Вознесенского кафедрального собора Алма-Аты, секретарь комиссии по канонизации святых митрополитчьего округа в Республике Казахстан, иеромонах Иаков Воронцов. Добрый вечер.
Добрый вечер, друзья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Да, и сегодня мы поговорим о периоде в истории Алма-Атинской и Казахстанской митрополии, да, так правильно тогда она называлась, с 40 примерно третьего года, когда стало возрождаться нормальное церковное управление на этой территории, до, ну, докуда уж успеем, хотелось бы, конечно, до конца 80-х годов, то есть до конца интересующей нас эпохи.
Ну, получится, но, по верхам,
да,
понятно, но
по верхам,
мы
но
мало знаем про этот период.
Просто хочется
в Казахстане
какой-то общий взгляд бросить на этот период, потому что мы знаем историю казахстанской епархии в эту пору лишь урывками. Мы, конечно, знаем, что очень многие подвижники веры в это время не по своей воле оказались в Казахстане. Но остались там некоторые уже по собственному желанию, как, например, преподобный Севастиан Карагандинский. Он не захотел уезжать обратно на, скажем так, большую землю. Да, почему-то мне тоже именно это выражение пришло в голову.
Мы таким образом не обижаем отца Якова?
Нисколько.
Я просто знаю, что, например, сибиряки, мне привелось жить в Сибири, они сами говорят о том, что находится за Уралом, как о большой земле.
Да, то же самое говорят, кстати говоря, и жители вполне себе материковых Чукотки, Камчатки. Пароход на большую землю.
Ну да, поэтому, ну, поэтому мне не кажется, что здесь что-то есть, как что-то уничижительное. Но во всяком случае, история, я вернусь к этому, история казахстанской митрополии в это время очень интересна, а знаем мы ее, увы, очень мало. Какая ситуация была к 43-му году, отец Яков?
Епархия в тот период называлась Алматинская казахстанская епархия.
Надо сказать, что туркестанский военный округ, который был до революции, дал название предыдущему наименованию епархии — Алматинская туркестанская. Правильно?
Алматинская туркестанская епархия не носила такого титула, была епархия туркестанская ташкентская с кафедрой в городе Верном.
Это будущий Алма-Ата.
Будущий
как
Алма-Ата,
раз, да.
Город Верный. До революции это Алма-Ата. После 1916 года, когда преосвященный владыка Иннокентий Пустынский перенес кафедру из Верного в столицу края, в Ташкент, Верный стал центром викариатства. Было создано викариатство. Это была викарная кафедра семиреченская, которая некоторое время до 30-х годов существовала именно как викарная с титулом викарий Ташкентской епархии. Вот таким образом с Ташкентом объединяла Алмату, а поскольку Алмата стала столицей Казахстана и весь Казахстан, история иерархии, да, история церкви в этом регионе. И мы можем видеть, когда временно епархия продолжала управляться и с Ташкента, и в более позднее время. И вот как раз тот промежуток времени, к которому мы сегодня обращаемся, если говорить о 1943 годе, то никакой епархии в тот период существовать просто не могло, потому что после 1937 года не осталось священнослужителей практически живых и на свободе. И храмов открытых также не осталось, потому что все было закрыто, обращено под государственные нужды, под склады, казармы, культурные заведения. Никольский собор, который был кафедральным, сначала стал музеем, атеистическим музеем антирелигиозным, потом была конюшня в храме, склад, И та же участь касалась многих других храмов, которые не были снесены, но не могли действовать. И вот к 43-му году назревает ситуация. То есть... Мы знаем, она связана с историческими событиями, произошедшими в Москве и на периферии, как вы сказали, вдалеке от большой земли, в Туркестане, в Казахстане. Начинается возрождение, и это возрождение идет снизу, от народа. Люди, верующие, начинают просить возвращать храмы, открывать молитвенные дома. Но где взять священников, где взять епископов? В то время оставались на свободе какое-то число духовенства, но они принадлежали к обновленческой церкви, к раскольнической. И необходимо было принять канонически через перерукоположение.
То есть получается так, что к 43-му году в Казахстане не оставалось храмов, которые бы были патриархийными, но в то же время оставались обновленческие приходы. Так?
Обновленческих приходов не оставалось, но оставались обновленческие священнослужители. И
служившие открыто? Или все-таки как-то это было прикровенно?
Мне известно о том, что так называемый епископ Анатолий Синицын...
Вот, очень важно, что у них был свой архиерей.
Да, епископ Анатолий Синицын, женатый, принявший в обновленчестве так называемый сан епископа, проживал в городе Ташкенте и имел титул епископа Ташкентского и Среднеазиатского, и при этом ему было обновленческим синодом возложена такая обязанность, как временно управляющий Алматинской епархией. Но чем он мог управлять, тогда как открытых храмов не было? Возможно, какие-то общины нелегально совершали свое служение, но пока эти факты не выявлены. И после 43-го года, когда стал действовать такой орган, как уполномоченный по делам Русской Православной Церкви, мы уже можем видеть документы, которые в архивах свидетельствуют нам, открывают нам истины о том, как это было. А вот то, что было до этого, прикровенно и тайно...
Ну, конечно, здесь необходима большая очень исследовательская работа, да.
А самое интересное, что отец Анатолий Синицын, бывший некоторое время обновленческим архиереем, он прожил же очень длинную жизнь, он умер уже, вообще неизвестно, когда он умер, там, не ранее конца 70-х, а, может быть, и сильно позднее. Он ушел на покой, а до этого он в Киргизии служил, в Алма-Ате какое-то время, уже будучи простым принятым в общении с патриархией священником. В общем, немаловажную миссию и роль играл в жизни православной церкви того времени.
Да, миссию присоединения обновленцев в Казахстане, в Средней Азии возложили на преосвященного Алексея, кажется, если я не ошибаюсь, Алексея Палицына, который принял покаяние у обновленческого духовенства. И отец Анатолий, не могу называть его владыкой, потому что он не был рукоположен, не имел канонического рукоположения, но хотя вот назывался, да, архиепископом среднеазиатским, принес покаяние, был принят как мирянин, в ближайшее время его рукоположили во диакона, потом во священника. И уже в 45-м году, когда епархию возглавил священноисповедник Николай, митрополит, архиепископ сначала, да, потом впоследствии митрополит Алматинский и Казахстанский, Николай Могилевский, то отец Анатолий Синицын был назначен секретарем, был первым помощником владыки, выполнял, конечно, большой труд. Дата его кончины известна, я вам сейчас ее не назову, но он скончался в Бишкеке, известна его могила.
А вот тут написано у меня не ранее 75-го года.
Да, возможно. Просто сейчас под руками не располагаю документами.
Это не столь важно.
Это не столь важно. Мне бы на самом деле хотелось бы поподробнее остановиться на фигуре как раз священноисповедника Николая Могилевского, потому что сложно преувеличить его роль вообще в возрождении, да, церковной жизни в Казахстане. Вот, и насколько я понимаю, сейчас память его очень почитается верующими и в Алма-Ате, и вообще по всему Казахстану.
И не только по всему Казахстану, и за пределами Казахстана. Очень почитают священноисповедника Николая в Ниловой пустыне.
Где он принял монашеский
где он постриг, принял монашеский
да, в свое
постриг,
время, еще до революции далеко.
Начинал свое служение на родине, в тех епархиях, на тех кафедрах, где он служил. Конечно, владыка Николай очень почитается в Казахстане, и я помню свое церковное детство, юношество, когда мы бежали в дни поминовения усопших на кладбище для того, чтобы посетить могилу митрополитов. Мы шли к двум митрополитам, к Николаю и Иосифу, и всегда собиралось много народа, люди молились, и вот это место, где находились останки святые мощи, тогда еще не прославленных, не канонизированных святых, это место привлекало. Оно дарило людям утешение, успокоение, радость. Вот то, что только святой может дать. Люди это понимали, это ощущали и шли туда за помощью, за советом и получали ответ. Сегодня мощи священноисповедника Николая почивают в Никольском соборе, там, где он служил. Это храм, который он восстанавливал, освящал и большие труды понес по возрождению и Никольского собора,
а как происходило
и многих других церквей.
Это восстановление Никольского собора. Вот вы сказали, что там было? Там был музей антирелигиозный.
В 1936 году открыли антирелигиозный музей, а впоследствии вообще был склад, конюшня, доски и через паперть.
А верующие сумели добиться коней. Открытия собора после 1945 года?
Мне известно, что в 43-м году верующие обращались к властям с просьбой открыть одну из церквей, Никольскую или Троицкую. Троицкая церковь – это тоже выдающийся памятник веры и стояния за чистоту православия в городе Алма-Ате, который, к сожалению, не сохранился до сегодняшнего дня. Но вот тогда, в 43-м году, этот храм еще был, и, насколько я понимаю, и сохранность его была более на высоком уровне, чем Никольского, потому что был купол, и на фотографиях от конца 30-х годов, начала 40-х, есть обзоры города, где вот видно купол. На Никольском храме к тому времени купола уже не было, это все было ободрано, и пришлось верующим во главе с владыкой Николаем все это чистить, красить, восстанавливать купола, писать иконы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня иеромонах Иаков Воронцов, секретарь комиссии по канонизации святых митрополитчьего округа в Республике Казахстан. А программа наша сегодняшняя совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Отец Иаков, какая была динамика вообще того, что происходило в период достаточно долгий, 10 лет, все-таки для того времени, если посмотреть на биографии советских архиереев 40-х, 50-х, 60-х годов, мы видим, что многие из них меняли кафедры с периодичностью раз в несколько лет. Владык Николай на своей прослужил около 10, по-моему, даже ровно 10, если не ошибаюсь. Вот.
И до этого же он долго прожил в Казахстане, да?
Как, сначала, да, сначала в ссылке,
сначала
потом...
Сначала как ссыльный, причем да. Там, причем совершенно в чудовищных условиях он жил и спасся буквально чудом. Если я правильно помню, вы поправьте меня, коли я ошибаюсь, со своим спасением он обязан татарину, да, который его буквально подобрал.
И сказал там,
иноверец, да,
что...
да.
А Бог мне сказал спасти этого,
да,
старика.
Да, который отвез его в больницу и потом содержал его некоторое время.
Да, это довольно распространенный эпизод из жизнеописания владыки Николая, вы правы.
И ведь он уже был пожилым совсем человеком-то в это время, особенно вот по тем временам. Ему было за 60, да, когда он
да и даже,
попал,
наверное,
попал в Казахстан.
Он на кафедру... принял в 71 год.
Ну да.
По нынешним меркам, конечно, 81 год, когда он скончался, может быть, это и не так много, люди дольше живут. Но если принять во внимание то, через что он проходил, да, в течение своей жизни, получается, что, конечно, умер он в преклонном возрасте весьма.
Да, да, весьма, конечно.
Какая динамика была епархиальной жизни? Что удалось сделать, что не удалось сделать? Что происходило вообще за эти 10 лет в епархии такого
сколько
яркого?
Храмов открылось, в конце концов?
Да,
потому что это как раз...
Это ссыльный край.
Ведь... Как раз ведь именно в этот период вот если какие-то храмы открылись, то они открылись именно в этот период, потому что потом было гораздо сложнее все с этим. Мы, конечно, знаем все историю с Ташкентским собором, со строительством его в конце 50-х, начале 60-х
программа
годов.
У нас была,
но, да, но мы поэтому о нем и знаем, что это практически единичный случай.
А Караганда далеко?
Более 1000 километров.
Ну, потому что это ссыльный край. У меня в Карагандинскую область родственников выслали из Поволжья. Я представляю, сколько там...
Ты сейчас спросил, далеко от чего?
От Алматы, понятно.
Да, от Алматы.
От Алматы.
Если говорить о том крае, куда ссылали, то весь Казахстан был таким краем. Да, да, в Караганде были лагеря, но не только... В Караганде находились заключенные. Алмата была в 20-30-е годы пересыльным пунктом ОГПУ. Привозили, и в том числе из Москвы, верующих людей, привозили в Алмату, и уже в Алмате распределяли в пересыльной тюрьме Джамбульскую область, Чимкентскую, в эти степи, на севере Казахстана, Павлодаре, Кустанае, в западном Казахстане. Также был лагерь на Каспийском море.
Давайте вернемся все-таки вот к этому вопросу, потому что он непосредственно связан со ссылками, с людьми, которые там проживали. Понятно, что они во многом составляли, видимо, костяк тех приходов, которые открывались, которые действовали. И поэтому, наверное, там происходила достаточно интересная жизнь. Я не свидетель, но я в конце 80-х был маленький совсем. Очень плохо помню, жил в Ташкенте. И там достаточно было среди родственников, людей, которые окружали моих родственников, людей, туда переехавших не всегда по своей воле. Извините за такую долгую формулировку вопрос. А все-таки что же в епархии-то происходило в годы правления митрополита Николая?
Епархия, можно сказать, была создана заново. Не просто возрождена, а действительно сделана с нуля. Потому что все то, что было достигнуто, было разрушено. Не оставалось ни одного храма. Епархии не было как таковой. И вот именно в этот период были открыты многие храмы. Не только в городе Алмате, но далеко на периферии, в глубинке, в городах, в селах Казахстана. И костяк этих общин составляли как местные жители, которые пережили вот этот период запретов, гонений, запрещений, так и ссыльные люди, которые оказались здесь и также пришли и поддержали эти храмы. И очень известен и широко почитаем в Казахстане, далеко за его пределами, преподобный старец Севастьян, схиархимандрит Севастьян Карагандинский, который прошел ужасы Карлага и не захотел вернуться домой, остался в Казахстане и призвал к этому своих духовных чад.
А он не ездил, я ошибаюсь, он не ездил на побывку в Мичуринск, нет?
Возможно, я упустил
этот
эпизод.
Откуда он, собственно, попал в Казахстан? Ведь старец Севастьян Карагандинский, он интересным образом, он связан с семьей будущего митрополита Петерима Нечаева. Он служил в том храме, если я ничего не путаю, конечно, он служил в том храме, где служил в свое время отец митрополита Петерима, вот, и митрополит Петерим ездил к, еще митрополитом не будучи, ездил к старцу Севастьяну в Казахстан. И не только он один, к нему приезжали очень многие за, так сказать, духовным советом. Потому что, несмотря на то, что он не получил никакого образования систематического, он был, по воспоминаниям, человеком очень глубоким и таких удивительных духовных дарований.
Я могу рассказать на примере отца Нила Рясинского. Собирал документы, архивные свидетельства, его биографии, встречался с родственниками. Это удивительный человек, который своим духом, своим духовным уровнем подобен Севастьяну Карагандинскому и владыке Николаю. Только он не монах, а семейный священник, который также прошел ужасы.
Он тоже был
тюрьмы,
высланным,
ссылки,
да?
Арестов, высылки, да, угу. Прошел.
А откуда его
в аркутинские
сослали?
Лагеря. Родился он в Осташкове, угу. На Селигере, угу. И это роднит его с митрополитом, да, да, да. Николаем. Сидел он в Воркуте, в Воркут-Печлаге, там же, где и будущий митрополит Иосиф, это роднит его с владыкой Иосифом. Впоследствии, после войны, вернулся на родину, где стал служить в храме, восстанавливал, понес большой труд по восстановлению храма. За это подвергся снова репрессии и сослан в Казахстан.
Уже после войны его
уже
сослали?
После, да, в 49-м году вышла директива.
Вот это очень, конечно, интересный момент, потому что обычно принято считать, и мы всегда стараемся бороться с этим заблуждением.
Это такое дилетантское,
да,
поверхностное суждение.
Принято считать, что после войны все. Тишь, гладь, Божья благодать, ничего не
года.
Было. Да. Нет, это неправда. И вот рассказ ваш, батюшка, он как раз это подтверждает. В 49-м году вполне себе арестовывали и ссылали. Арестовывали и ссылали. Простите, что я вас перебила. Продолжайте,
да,
пожалуйста.
Да, это повсеместная практика. Была специальная директива, согласно которой бывших врагов народа, которые отбыли наказание, необходимо снова подвергать арестам и высылке. Эту судьбу прошла преподобная исповедница Матрона Власова, которая почитается в Дивеево.
Тоже. Она тоже прославлена в тоже прославлена. Соборе казахстанских святых.
Да, ее имя включили, вот недавно включили в собор святых новомучеников и исповедников казахстанских. Ну, а почитается она не только в Казахстане, поскольку сестра Дивеевская. Также она прошла вот до войны, в период 30-х годов, Карлак, а в послевоенный период по старой статье, за которую уже отбыла свое наказание, незаслуженное совершенно, но тем не менее, и через это прошли очень многие, очень многие. И вот отец Нил Рясинский, который жил в степи, в Джамбульской области, в ауле, там же в ссылке находились и другие верующие люди, в том числе и иночествующие. И когда в 53-м году они получили освобождение, при том, что когда их арестовывали и высылали, ведь их высылали бессрочно. Так было написано, выслан бессрочно, то есть на всю жизнь. Если...
И, как правило, вот освободившиеся из Карлага, они тоже оставались в Караганде бессрочно, не имея возможности никуда выехать.
Да, в 53-м году это было отменено, и им дали возможность возвращаться. Но многим было возвращаться некуда.
А дали возможность возвращаться за минусом каких-то городов, да? То есть не всюду они могли вернуться, насколько я понимаю.
Нет, в те годы уже, наверное...
Вот именно с 53-го
уже...
года.
Нет. Сейчас, смотрите, сейчас вышел хороший фильм, где достаточно интересно про это рассказывается. Фильм Андрея Смирнова «Француз». Ну, без особых спойлеров. Там рассказывается о судьбе человека через его родственников, который, как раз отсидев в лагерях, жил в Переславле за 100 километров от Москвы.
В Переславле за лес.
Да. Угу. Сейчас, конечно, я несколько часть сюжета рассказал важного, потому что там сначала не совсем понятно, ну, неважно, опять же. Это 57-й год, и вот мы, смотря этот фильм, рассуждали в 57-м году, мог ли он уже вернуться в большие города, потому что там показаны судьбы разных людей, репрессированных, кто-то из них уже живет в Москве, в коммунальных квартирах.
Но Шаламов еще... вернулся.
Шаламов вернулся.
Да, многие вернулись уже в это время. Насколько
год,
я
год,
понимаю,
год.
Насколько я понимаю, уже после 56-го года возвращались.
По-моему, после 56-го, да.
А вот мне кажется, что в 53-м году еще давали минус. Я могу ошибаться, это надо проверять дополнительно.
Ну, в 56-м году уже начали реабилитировать,
да,
то есть совершенно снимать судимость.
Да, в 56-м году уже начали реабилитировать, это правда,
объявлять,
да,
осужденную ошибочной, да. Снимать
и
судимость.
За отсутствием состава преступления, да.
Да.
Правда, к сожалению, уже многие были мертвы к этому моменту.
И вот, понимаете, получают люди свободу, от бессрочной ссылки, от пожизненной ссылки, возможность вернуться домой, но у всех ли есть возможность вернуться и куда возвращаться? Прошла война, неизвестность, многие города, населенные пункты были разрушены,
семьи уже, возможно, восстановлены нет.
Заново, семейные связи утрачены, а монашествующие, монастыри закрыты, куда возвращаться? А вот здесь, в этом ауле, где они жили в ссылке одной семьей, есть священник, батюшка, который стал за эти годы духовным отцом.
И ему трудности, которые вместе, конечно, прожиты, они, конечно, тоже ведь как-то объединяют, да, цементируют эти отношения.
И вот этого родного батюшку, полюбившегося, назначают на приход. И, конечно же, многие эти заключенные приходят и становятся его помощниками.
Сильные, да?
Да. Угу. И молитвенные дома, которые были маленькими, тесными, силами вот таких вот людей, подвижников, прошедших ссылки, перестраивались, расширялись, несмотря на то, что это запрещали, тем не менее. И сегодня на юге Казахстана много таких вот домиков сохранилось, которые были переоборудованы. Каждый из них сегодня, там продолжаются службы, в то же время это музей, музей эпохи.
Я напомню, что в гостях Светлого радио сейчас сегодня иеромонах Яков Воронцов, клирик Вознесенского кафедрального собора Алма-Аты, секретарь комиссии по канонизации святых митрополитчьего округа в Республике Казахстан. Это наша совместная программа с музеем, исследовательским центром Советский Союз «Вера и люди», директор музея Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин. Мы через минуту вернемся в нашу студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».